как всегда, по пятницам наше общение посвящено вопросам и ответам. И вначале я буду отвечать на вопросы, которые еще остались у меня неотвеченными. Значит, первый вопрос, который у меня стоит, это вопрос Виктора из Подмосковья. Он пишет следующий вопрос. Ламех сказал о сыне своем Ное. Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших на земле. И вопрос. Как утешил Ной? Ну, получается, Ламеха, да? Ну, что могу сказать, Виктор? Я прочитаю Бытие, 5 глава, 29 стих. Что здесь написано? «И нарек ему имя Ной, сказав, он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь». Я не знаю, Виктор, почему у тебя такой возник вопрос, вот как он утешит нас в работе нашей, в трудах наших, рук наших, да? Тут вроде как бы дальше Библия не описывает, каким же образом там Ной мог утешить Ламеха. Но, будем так говорить, вот Ламех такие слова произнес при рождении своего сына, да, что он утешит нас в работе нашей. Ну, если так, чтобы далеко не ходить, коснуться такого вопроса, кто такой Ной? Это праведник, который, как глава семьи, вместе со своей семьей, оказался единственным, кто уцелел во время потопа. Уже само по себе это о чем-то говорит. То есть, не кто-то другой откликнулся на призыв Божий, да, о том, что будет потоп, о том, что нужно к этому моменту готовиться, да. Этим человеком оказался никто иной, как Ной. О каком утешении идет, значит, речь вот в этом стихе? Ну, будем так говорить, если он праведник, да, хотя Библия, вы знаете, довольно лаконичная книга, здесь не описываются все детали, все вот как мы с вами разговариваем, да, по какому-то вопросу и касаемся всяких мелких деталей, да, тем более это было настолько, ну, будем говорить, давно, да, что Библия не может там повествовать очень подробно, как Ламех жил, там, как вырос Енох, Ной, да, помогал ли он папе, маме в его трудах там по возделыванию земли, да, ну, нету таких описаний. Но Библия нам говорит о том, что это был праведник, удостоившийся спасения в ковчеге во время потопа, когда все человечество было уничтожено. Если он был таким достойным человеком, это уже о многом говорит. Ну, пример я хочу привести. Был бы он непорядочным, был бы таким, извините, разгильдяем, непокорным, бунтовщиком, да. Ну, вот скажите, какое утешение для родителей это было бы? Скорби были бы, переживания были бы, проблемы постоянные были, сердце бы ныло у родителей. То есть, то, что он оказался таким праведником, это говорит о том, что характер его был такой, что для Ламеха, для его жены, Ной был утешением. Естественно, если он был праведником, то я думаю, что и трудился, и помогал. Ну, думаю, нисколько тут Ламех переживал о том, чтобы он помогал ему в работе по возделыванию земли, да, сколько, чтобы он был нормальным человеком, достойным сыном, достойным сыном-праведником, да. И коль он таким был, то я буду говорить, вы знаете, там, худо-бедно, что земля уродила или не уродила, но когда в семье мир, когда дети в порядке, когда дети духовные, стремятся к какой-то чистоте, какой-то святости, да, для родителей это самое большое утешение в жизни. Так что, Виктор, думаю, что речь идет именно о Ное по той причине, что и говорится, что он утешит в работе нашей и в трудах рук наших, что он действительно рос духовным человеком и стремился к чистоте, стремился к святости, уважал родителей, был послушным и будем угодным Богу, и этим самым доставлял утешение Ламеху и его жене. Следующий вопрос. Вопрос Юлиуса. Значит, он пишет. В фильме «Мирный воин» было показано, что путь к неизвестной цели – это счастье и радость, и важнее цели. А цель – Христос, которого никто не видел и не знает. И путь ко Христу, по слову Христа, тернист, где будут гнать, унижать, бить и даже убивать. И вопрос, тогда путь ко Христу – это счастье и радость или нет? Ну, первое, что я хотел бы сказать. Значит, вот по поводу этого фильма, что, Юлиус, ты пишешь? В фильме «Мирный воин» было показано, что путь к неизвестной цели. У меня вопрос, а почему ты говоришь «к неизвестной цели»? Если фильм внимательно посмотреть, да, то цель, какая ставилась перед тем человеком, да, гимнастом, то цель была нечто большее, нежели вот это земное стремление к какому-то первенству, какой-то славе, чтобы выделиться, стать известным, стать чемпионом, допустим, да? Цель известная. Там, ну, поймите меня правильно, что режиссер этого фильма все-таки как понимал, так и сюжет этого фильма сделал, да? Цель все-таки была там показана. Стремление к чистоте, стремление к духовности, к чему-то более возвышенному, чем то, к чему стремятся люди в этой жизни. Поесть, поспать, получить удовольствие, стать известным, обогатиться, да? То есть цель там, в принципе, известна. Я не помню, кто-то написал даже тоже по поводу этого фильма, что там все есть, как бы, и разумность, и мудрость какая-то, и мысли хорошие, да, а вот Бога нет. Ну, я хотел бы сказать, что тот, будем говорить, владелец, как бы, вот той заправки и автосервиса, это и этот, будем так говорить, человек и символизирует Бога. Ну, конечно, там нам хотелось бы вот прямо Бог, там так, ну там именно, будем говорить, образно, да, как режиссер сумел это показать. Именно этот человек вот являлся как бы Богом воплощенным, да, ну, поймите меня правильно, говорю как в фильме, да, каков сюжет, так и говорю, да. Ну, там Бог тоже присутствует, и он этого молодого человека, в общем-то, и направляет. А далее, значит, Юлиус пишет. Цель, как бы, у нас Христос, которого никто не видел и не знает. Ну, имеется в виду, буквально не видел и буквально не знает. Но я что хочу сказать. Если мы слышим голос Святого Духа, голос благодати, голос Христа, если мы с Ним постоянно общаемся, то говорить о том, что мы не видели и видеть не можем, не знали и знать не можем, думаю, будет не совсем правильно. Дело в том, что даже вот так уже, извините, я так скажу, что вот мы общаемся по скайпу, а мы общаемся вот через конференц-комнату. Кто-то из вас меня никогда не видел, кого-то из вас я никогда не видел. Но если мы общаемся, разве мы не узнаем, пусть не фотография это, пусть не личная встреча, да, ну, допустим, когда я что-то говорю, даже если судить по тому, о чем я говорю, какие темы затрагиваю, разве непонятно, что я из себя представляю? Если я делаю какое-то ударение, что вот это очень важно, без этого путь на небо нам может быть закрыт, разве из этого нельзя понять, и что говорю, и как объясняю, да? Хотя кто-то меня никогда не видел. И я их не видел. Но меня можно узнать. Кстати, уже извините, что вспомню такой момент. Один разговор обо мне, когда кто-то говорит, да, он просто философ, да. Ну, человек тоже меня никогда не видел, но вот он послушал, говорит, да, он просто философ. А другой человек говорит, нет, он не философ. Вот такое говорить не может человек, который не живет этим. Потому что даже что мы говорим, как мы говорим, это говорит о том, чем живем, к чему стремимся, какие ценности в жизни, да? Что ценно, а что не ценно. Так я хочу сказать, меня же вы посредством разговора можете видеть, не видя, и знать, не зная лично? Можно. И вы можете больше даже увидеть через разговоры, чем просто увидеть так, допустим, там внешне, какой я. Я с кем-то общаюсь, я тоже его никогда, бывает, не видел. Но общаясь, слушая, как, что человек говорит, какие фразы, какие слова, на что делает ударение, допустим, да, как он реагирует на те или иные ситуации, на те или иные слова, для меня тоже открывается картина. И поэтому я хотел бы тоже немножечко Юлиус поправить, что не видел никто и не знает, это речь идет буквально. Но если мы общаемся и имеем живую связь со Христом, да, то так уже будет не совсем правильно сказать. Не видел, не знает, ну типа тайная загадка для нас, да? Это точно так, как сказать, Бога никто не видел, да? Но раз исследуя творение, как Павел пишет в первой главе Римлянам, да? Мы можем знать невидимого Бога, рассматривая его творение, видя везде законы, закономерности, везде мудрость, везде продуманность, везде логичность. Мы, наблюдая за этим, мы можем поражаться мудрости Бога. Ведь когда мы смотрим на какой-то совершенный механизм, да, который там, ну, настолько уже, как говорится, вышлифованный, да, усовершенствованный, ну разве этот агрегат, этот механизм, или это компьютер, или еще что-либо, не говорит о мудрости того, кто его создал, ну будем говорить, конструктора, человека? Поэтому Христа, если мы имеем живое общение с Ним, да, для нас работа Святого Духа – это не пустой разговор. В принципе, мы можем знать и очень хорошо. Для меня, например, я вам когда-то рассказывал, да, что, ну, было когда-то желание, Господи, явись мне, вот ты являлся кому-то, да, ну, было такое детство иногда, и не только у меня, да, вот явись. Я рассказывал, что явился, ну, не Христос, а сатана в образе Христа. Слава Богу, как говорится, что дал Бог мудрости разобраться, да, и не стать уже пророком каким-то, да. Но я после этого сказал, мне, в принципе, не надо видеть Христа, мне не надо видеть ангела. В жизни бывали такие случаи, когда, ну, не видел я ни Христа, не видел я ангела, но то, что происходило в жизни, по-другому это не объяснишь, что тут чистая сила обязательно должна была быть. Бог, его ангелы незримо присутствовали, потому что были такие ситуации, из которых, можно сказать, по-хорошему нельзя было выпутаться. Ну, а теперь уже конкретно твой вопрос, Юлиус, да? Значит, путь ко Христу действительно, по слову Христа, тернист. И возможно, что придется претерпеть, я имею в виду, если жить по Христу и стремиться ко Христу, не на словах, не через членство церкви, а по жизни, да, то действительно, стремиться к святости, стремиться к чистоте, стремиться к тому, чтобы не быть лукавым, чтобы быть чистым, открытым, богобоязненным, да, чтобы в любви, ну, подсказать человеку, когда он ошибается, я вам скажу, что это действительно будет создавать массу неприятностей в жизни. Ну, неприятностей в каком плане? Не обязательно это для души, и в душе будет что-то неприятное. Я имею в виду, вне придется более-менее страдать. Действительно, путь ко Христу тернист, где будут гнать, унижать, убить и даже убивать. И твой вопрос, тогда путь ко Христу – это счастье, радость или нет? То есть вопрос такой, если путь ко Христу тернистый, узкий, на нем может быть все, включая и смерть, то радость – это и счастье или нет? Ну, что я могу сказать, Юлиус? В Во-первых, слово «счастье» или «несчастье», да, вы понимаете, оно настолько растяжимое, и кто какой смысл вложит в это слово, вы сами понимаете, это уже от человека зависит. Ну, я вот пример такой приведу. Вот человек, который любит поесть, поспать, телевизор посмотреть, анекдоты послушать, смотрит на увлеченного астронома, который в телескоп рассматривает звездное небо. Ночами сидит, не спит, не ест. И он такую радость ощущает, такое счастье. Он нашел там какие-то движения в космосе. У него подозрение, что это какая-то комета. Он уже предвкушает радость, что он откроет сейчас какое-то новое небесное там тело, да? И смотрит вот этот человек, который любит анекдоты, как я сказал, поесть, поспать, выпить, закусить. Секс любит. Вот как он смотрит на вот этого человека? Счастливый он или нет? Конечно, скажет, очкарик несчастный, сидит, в свою трубу подглядывает. А тот человек счастливый и радостный, да? Далее. А для этого человека радость, это, как говорится, внеочередной секс, да, выпивка, друзья, анекдоты, повеселились, напились и не помним, чем все закончилось, да? Вот для него тоже счастье. Я сейчас не говорю, что это счастье на самом деле, хорошее счастье. Но задаю вопрос. Вот этот астроном, будет ли завидовать ему и будет ли считать, что это радость и счастье? Там водка радуется. Это не человек радуется. Оставь его без анекдота, оставь его без водки. И он несчастный человек. Так вот, кто-то математик счастливый. Потому что он считает, что это для него самое главное в жизни. И если он это достигает и этим наслаждается, то у него и радость, у него и счастье. Счастливый и радостный математик. Лауреат Нобелевской премии. Счастье в математике, в семье несчастный. По жизни несчастный. Почему? А потому что с него и муж плохой. И отец плохой, никудышний. Теперь коснемся уже таких моментов наших христианских, да? Счастье или радость, когда нас будут гнать, неправедно злословить и, может быть, даже убивать. Я просто вспомню сейчас один стих. Это Матфея. Евангелие от Матфея, Нагорная проповедь, да? Пятая глава. Блаженны изгнанные, помните, да? Блаженны изгнанные за правду. Заметьте, изгнанные. Это же не просто так культурно. Открыли дверь, сказали, выйдите, пожалуйста, отсюда за вашу правду, идите куда-нибудь в другое место, да? Изгнанные за правду, это погромы, это лишение имущества, это может быть расставание с родными и близкими. Заметьте, блаженны изгнанные за правду. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда. Вы потеряли одно, получите гораздо больше, если не будете роптать. Радуйтесь и веселитесь. За что? Ну, я еще хочу вспомнить. Там, сейчас я не вспомню, где написано, да, но вот библейская история такая, да, это из Нового Завета Первой Христианской Церкви, что там, кажется, за Павла, если мне память не изменяет, да, где-то там побили их, да, а они вышли и радовались, и веселились, что удостоились страдать за имя Христа. Теперь я еще хочу такой коснуться момент. Значит, Галатам 5 глава, 22-23 стих. Заметьте, плод же духа, то есть плодом ума являются любовь и теперь то, о чем, как говорится, вопрос. Радость, мир. Вы слышите, да? Плод духа, любовь, радость, мир. Долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Обратите внимание, плодом Духа с маленькой буквы это продукт жизнедеятельности нашего мозга. Я по-другому скажу, что такое плод Духа. Обычно говорят, плод Духа это Духа Святого. Я говорю, нет, здесь поступайте по Духу с маленькой буквы, там не ошибка, не опечатка. Плод нашего ума. Мы можем получить все необходимое для жизни и благочестия через познание, то есть через разум. И изменение нашего нрава происходит через осознание того, что мы делаем, через понимание того, к чему нас призывает Господь. И когда мы в сознании это переварим, переосмысливаем, меняются внутренние наши настроения, стереотипы, клише, да, мы уже по-другому смотрим на ту ситуацию, которая нас искушала. Раньше для нас это было искушение, сегодня не искушение. Раньше, когда у нас что-то пропадало, по какой-либо причине мы могли плакать. А теперь, когда мы понимаем, чем нас Бог наделил, чем нас Бог одарил, да, и когда мы ради того же Христа что-то потеряем, ну пусть же будем говорить, то же имущество, те же деньги какие-то, да, там дом, квартира, допустим, мы уже не будем плакать. Мы не будем скорбеть и не будем рвать на голове свои волосы. Заметьте, радость, плод ума. Вот может ли обычный человек радоваться, когда заболеет, да еще и заболеет какой-то такой очень уж серьезной болезнью? Обычно он не радуется. Если эта болезнь еще, как говорится, намекает на толстые обстоятельства, как говорят, тонкий намек на толстые обстоятельства, да, что можно и умереть, что это болезнь трудноизлечимая, да, то заметьте, там вообще для радости и для мира вообще нет места внутри, в сердце этого человека. А вот если мы дружим с головой, а если дружим с головой, то дружим и с Богом в лице Святого Духа, потому что Дух Святой – Дух премудрости и разума. Да? Когда мы начинаем понимать, почему заболели, что нас к этому подвело, как мы жили, чем бы мы закончили свою жизнь, если бы были здоровы, и какова была бы наша вечная судьба, когда мы поразмыслим об этом, когда мы поймем, что через болезнь нам стали неинтересны те дела, которые тянули нас в погибель, да? Когда мы поймем в этом великую любовь Божию, то заметьте, духовный человек, который стал уже таковым в процессе вот этого размышления в момент болезни, начинает испытывать любовь к Богу, за это проявленное Богом, понимая, что другого пути не было, чтобы меня остановить, чтобы я задумался и что-то начал менять в своей жизни. И заметьте, духовный человек в болезни может найти причину для радости. Далее. Духовный человек может не печалиться и иметь мир в сердце, и не впадать в какие-то крайности, если кто-то его обзывает, оскорбляет, кто-то клевещет, говорит о нем того, чего не было. Недуховный человек, когда с таким соприкасается, его авторитет унижается в глазах других людей, он возмущается, он злится, он мстит. Заметьте, духовный человек смотрит на это с другой точки зрения, под другим углом. Огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. То есть, он в этом видит возможность воспитывать характер. Далее. Его рассудок, который уже воспитан Богом, понимает, что такой человек, который делает такие гадости, да, ну, я имею в виду, клевещет, пакости какие-то делает, настраивает кого-то против того человека. Так вот, духовный человек понимает, что тот человек делает такие мерзости не от большого ума, а если быть более точным, от отсутствия его. То есть, что этот человек, который поддался какой-то страсти, обиды, мести, зла, да, у него рассудка в данный момент просто нет. Он как какое-то животное, водимое своей природою. И духовный человек, понимая природу греха, он смотрит на этого человека совершенно другим взглядом. Он понимает, что это бедный, несчастный человек. Что это больной человек, на которого негоже врачу обижаться. Он снисходит. Он не теряет мира в сердце. Он не теряет доброго расположения к этому человеку. Почему и написано: молитесь за обижающих, благословляйте проклинающих. Если радости не будет и мира не будет, да не получится молиться за обижающих и благословлять проклинающих нас. Я это к тому говорю, что духовный человек может радоваться в болезни, может радоваться при нападках, может не терять мира и душевного спокойствия, как Юлиус ты пишешь, и когда будут гнать и унижать, бить и даже убивать. Тем более, когда ты понимаешь, что такое отношение со Христом, когда ты понимаешь, что ты слышишь Его голос, когда ты понимаешь, что, слушая Его, ты достигаешь мира в сердце, и когда ты понимаешь, что вот такое испытание, которого до сих пор у меня не было, я раньше такого никогда не выдержал, а вот теперь я выдерживаю это еще больше придает радости и счастья. Я думаю, вы помните стих, да? Расхищение имения своего, значит, принимали с радостью. Это же гонения были, правда? А с радостью. Конечно, мы привыкли, вот квартира, дом, какие-то удобства, стол, стул, кровать, шкаф какой-то есть, да, вот так все бросить и на улицу, да, с мешком, как говорится, за плечами. Но когда понимаешь, ради чего, когда в этот момент ощущаешь присутствие Христа рядом, когда внутри есть при этом мир и радость, вы понимаете, знаете, люди иногда вот так говорят, значит, Бог дал, Бог взял, да, как Иов это говорил. А другие говорят, ну, раз Бог уже, как говорится, освобождает от этого имущества, значит, время близко. Значит, есть более важные дела в жизни. Поэтому заметьте, верующий, если он не духовный, а я говорю верующий, просто верующий, ходит в церковь и верит во Христа, крестился в Него. Но не духовный, не разумный, не рассудительный, не человек, водимый Духом Святым, а такой же, как все. Может и обидеться, может и раздражиться, может и отомстить, может и выразиться не совсем, как говорится, красиво и культурно, да. Может еще чего-нибудь там, зависть будет какая-то недобрая. Заметьте, такой человек верующий, он действительно Христа не видел, не знает. И когда придется страдать, для него это будет большое несчастье и большая печаль. И хочу сказать, если для него будет, заметьте, печаль и несчастье, когда что-либо с ним будет случаться, и он может чего-то лишиться в этой жизни, ну, даже, будем говорить, минимальных условий для жизни, да, нормальной. Он не будет идти за Христом. Он отречется от Него, потому что для Него радость и счастье и смысл жизни вот в этих земных временных вещах. Я не говорю, что то, что мы имеем, это грех. Грех будет в том заключаться, если мы будем жить только ради этого, да, что это будет главной целью. Для нас жилье, средства, это, заметьте, я имею в виду деньги, да, это средства жизни, а цель достижения Христа, путь ко Христу. Но духовный человек, не просто верующий, а еще и духовный, умный, христовый, который распял плотские похоти и страсти, да, заметьте, для него гонение – не является причиной для печали и несчастья. Вспомните слова апостола Павла. «Для меня смерть приобретение». Ну, вы понимаете, как вроде кто-то машину купил, а кому-то смерть. Если учитывать, какая жизнь была у апостола Павла, сколько ему приходилось страдать вообще и от братьев, и от сестер, и от врагов, иудеев, да, и мало ли где чего, вы знаете, сколько ему пришлось пережить, и что он описал. Не думаю, что он все описал, все свои страдания. Так он говорит, для меня смерть приобретение. Кончаются страдания, кончаются испытания, наступает время покоя, но чтобы для меня смерть была радостью, приобретением, ну вы понимаете, насколько Христа надо понимать, в Него не надо верить, в Нем нужно быть убежденным, да? Нужно иметь точное убеждение, что я действительно живу по Христу, и что меня ждет, как Он говорит, течение совершил, веру сохранил, а теперь мне готовится венец жизни. Если мы духовные, да, то заметьте, путь ко Христу не будет ни тернистым, ни узким. Хотя для многих этот самый путь будет и узким, и тернистым. Я вспоминаю просто некоторые моменты своей жизни. Да? Первый раз исключали. По всем заповедям, 10 заповедям, в буквальном смысле меня обвинили и в прелюбодеянии, и в воровстве. Ну, в чем хочешь, и все в буквальном смысле, да. Я хотел что-то сказать, мне не дали. И вы знаете, я вот на тот момент вспоминаю, чтобы у меня была какая-нибудь злоба на них. Меня выгнали. И у меня такое ощущение, что меня из клетки из зоопарка выгнали. Говорит, пошел вон отсюда, иди теперь в поля, в леса, в тайгу, и вот теперь ищи себе пропитание. А так они меня там вроде как кормили, а я сидел в клетке, как медведь или как тигр. У меня было такое ощущение, что я, знаете, как говорят зэки, откинулся, вышел из тюрьмы, освободился. Потому что там такая была атмосфера. Ну, не дали слова сказать, обвинили. Причем свидетели подговорили, говорили так, обвиняли, что, а в глаза не смотрели. Не было ни обиды, не было ни счастья какого-то, да. Выгнали. На них не было. Ну, в тот момент было немножко такое, что я думал, что Бог за меня вступится, и гром прогремится от ясного неба. Никакого грома не было, ясное небо было, грома не было, молнии не было, Бог не вступился, Бог просто позволил мне, как говорится, как рыбе, быть выброшенным за борт корабельного аквариума в океан. Плавай на здоровье, и все. Вот это был такой нюанс. А не было обиды, не было. Второй раз исключали. Третий раз исключали. Я вам хочу сказать, ну это уже не испытание. И кто-то говорит, ой, Саша, тебе сколько тебе пришлось выстрадать? Я говорю, вот дал бы Бог, чтобы мне до конца жизни вот так просто исключали. Я так к этому привык, как утром встать, почистить зубы и умыться. Для меня это вообще чепуха. Далее, ну, раньше было, кто-то что-то скажет на меня. Ну, было такое, душа терзалась, душе было неприятно, рвалась, металась, бубнел, сидел сам в себе. Ну, неприятно, а чего? Ну, как же, меня оклеветали, на меня сказали, чего не было. И вот теперь люди будут думать обо мне, что я вот такой, а я не такой, да как же ж так, да за что, да про что. Через время Бог так просто однажды мне объяснил, говорит, а что ты так вот это... возмущаясь. Ну как, меня же вот на меня сказали, чего не было. Мне Бог просто говорит, на тебя, они тебя судить будут? Я говорю, нет. Они сказали тебе, что ты такой, а ты такой? Нет. Ну я-то знаю, что ты это не делаешь. Да. Ну так чего ты вот это нервничаешь? Если бы они тебя судили, да, конечно, они бы тебя засудили. Надо было бы что-то думать и переживать. Но судить они тебя не будут. Я их буду судить. И я тебя буду судить. Живи так, чтобы ты не имел какого-то страха перед судом, который будет. И все. Тебя это тебе это не убавит, или тебя это не убавит. Привыкай. Смотри на это как на нормальные вещи. Пусть это будет для тебя очередное испытание, которое через время уже было и не испытанием. Да просто так говорят, знаете, как эта муха назойливая летает около лица, да, отмахнулся, да и все. Поэтому, заметьте, духовный человек и в гонениях, и даже в смерти будет иметь радость в Господе. Ну, радость, конечно, вы должны понимать, это не смех, это не хохот. Это чувство, которое удовлетворяет тебя. Заметьте, и радость, и мир – это не неотъемлемые составные части одного целого. И заметьте, и любовь, и радость, заметьте. Вот слова разные, в принципе, все они имеют как бы один смысл. Вот эти все слова, заметьте, как можно иметь радость, не любя человека, допустим, да? Как можно иметь мир в душе, не любя человека, ненавидя его? Может ли быть долготерпение, если я не люблю человека? Конечно же, нет. Могу ли я быть благим человеку, если я его не люблю? Конечно же, нет. Могу ли я быть радостным, если у меня нет милосердия и сострадания к человеку, который споткнулся и упал? А ну, может, не споткнулся, не упал, а так, знаете, как говорится, трактором на меня наезжает. Заметьте, нету радости, нету мира, нету милосердия. Нету милосердия, нету радости, нету любви, нету мира. Если я люблю человека, я не буду гордиться, превозноситься, потому что у меня есть кротость. Если я люблю, то я кроток автоматически. Если у меня кротости нет, любви автоматически нет и быть не может. Естественно, и радости, и мира. Потому что, заметьте, это все повязано. Любовь есть совокупное совершенство. Вот все вместе это любовь. Одного нету, это уже не любовь. Как, если одного нет, как другое может быть, когда оно по сути все взаимосвязано? Так вот, хочу вам еще прочитать. Филиппийцам 4 глава, 4 стих. Радуйтесь всегда в Господе. Будьте счастливы в Господе, перефразирую немножко я этот стих. И еще говорю вам, радуйтесь, заметьте, радуйтесь всегда. В гонениях, в болезни, когда нападают на вас, когда клевещут, когда изгоняют, когда что-то отнимают. Заметьте, для духовного человека это не причина для того, чтобы стать несчастным, печальным и злым. Так что, Юлиус, я думаю, ты меня правильно понял, да? Вот, что быть счастливым и быть радостным, идя ко Христу, если мы будем духовными, это не только возможно, а так вообще должно и быть. Я думаю, что ответил Юлиус на твой вопрос. Кстати, Юлиус, у тебя еще один был вопрос, задан был, да, в одном из чатов. Значит, вопрос такой был. Ну, скажу вам, что вопрос специфический. Я это к тому говорю, что если кто-то из вас, из тех, кто меня сегодня слушает, ну, не из адвентистской церкви, может быть, из какой-то другой. Я это не говорю к тому, что вот вы какие-то не такие, как все остальные, да. Ну, просто говорю, что, может быть, что-то будет, ну, как бы не совсем, ну, понятное, может быть, приемлемое, но вопрос, который Юлиус задает, он связан, будем говорить так, с темой, которая, будем говорить, свойственна адвентистской церкви, да, ибо там этот вопрос поднимался. Но, отвечая на этот вопрос, я постараюсь ответить так, чтобы вы поняли, что пусть это будет связано и с адвентистской церковью, но тема, которая затрагивается, она полезна для всех и достаточно разумна. Это так же самое, когда мне говорят, о, там баптисты говорят про любовь, или пятидесятники про любовь. Я говорю, ну и что, что баптисты говорят, ну и молодцы. Я говорю, почему мы не говорим? Я не против закона, но почему мы говорим закон, а любовь как-то в сторону уходит. А где-то вроде про любовь больше, так закона вроде как бы нет, хотя это тоже два неразрывно связанных понятия. Так вот вопрос Юлиуса следующий. Мне был задан вопрос, то есть это Юлиусу задали вопрос. Что такое омега-отступление, предсказанное Еленой Уайт? Александр, подскажи. Что хочу сказать, Юлиус? Я кое-что просто прочитаю, да, связанное с информацией на эту тему. Я прочитаю из книги, ну, которая, в общем, так будем говорить, Волтоном, кажется, было написано. Ну, будет интересно, я сброшу ссылочку, где эту книгу можно почитать, да. Адвентистский проповедник по имени Волтон, кажется, он затрагивает эту тему, потому что Елена Уайт об этом писала. Она писала об Альфе и Омеге, то есть не о Христе, а об Альфе и Омеге, первой и последней как бы букве греческого алфавита, да, подразумевая под Альфой одно отступление в среде адвентистской церкви, под Омегой будущее, самое страшное отступление, которое там произойдет. Прочитывая и кое-что комментируя из того, что я прочитаю, да, я хотел бы обратить ваше внимание, чтобы вы внимательно все-таки выслушали, потому что когда мы вот привыкли вот о чем-то говорить, да, вот, или что-то трактовать, где-то, знаете, вот такой угол зрения у нас иногда такой слишком, как говорится, своеобразный. Это только вот так и не иначе, да. Я там буду читать. И там Елена Уайт подчеркивала, а в мой адрес эти обвинения уже не раз говорились, что я как раз участник вот этого омега-отступления, потому что я говорю о святилище, о храме, который вроде бы, как адвентисты верят, на небе есть, да, что его там нет, и быть, в принципе, не должно было бы быть. Что это видения, которые были показаны Елене Уайт, что на небе она видела. Ну, понимаете, так как Иоанн пишет в Откровении Иоанна Богослова, да, и видел я на небе то-то и то-то. А адвентисты говорят, ну, это буквально написано, а это имеется в виду вот это. Я говорю, а почему, когда Елена Уайт так пишет, почему мы так не рассуждаем? Да, я видела на небе. Да, я понимаю то-то и то-то. Так вот, здесь будет упоминаться омега-отступление, и одним из пунктов омега-отступления там типа отрицание святилища. Мне говорят, вот ты, Саша, как раз вот попадаешь под это, как говорится, дело, да? И вот ты тоже представитель вот этой омеги, участник большого отступления, которое проникает в церковь адвентистов седьмого дня благодаря твоей разрушительной работе. Но я вам просто прочитаю, там вот надо, всегда надо очень внимательно читать. Не надо выхватывать какое-то слово, и вы поймете, что я как раз за небесное святилище. Ну, не в буквальном смысле, но я сторонник того, что Елена Уайт подразумевала под этим небесным святилищем, где происходит как бы следственный суд над Домом Божьим. Да? Вы там поймете, что отступление не у меня, а у тех, кто говорят, что я отступил, и я участник омега-отступления. Да? Я сейчас вам прочитаю. Значит, так. Значит, омега отступление, это я читаю из пятой главы книги, автор, который является Волтон, да. Ну, будет желание, сброшу ссылочку. Я все не буду читать и все не буду комментировать. Поймите меня правильно, это будет очень-очень, как говорится, может быть, долго. Но кому интересно, я могу сбросить ссылочку, вы можете написать там в чате, да? И вы сами почитаете, вот уже так будем говорить, сами, спокойно. Только я вам дам направление, как внимательно надо читать. Вы это сейчас поймете, когда мы будем читать, и я буду кое-что комментировать. Значит, в пятой главе этой книги написано, глава называется «Омега». «Что было, то и будет, что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем». Кстати, хочу сказать, когда адвентисты говорят, что вот мы будем заканчивать дело Божье на земле, что это будет церковь адвентистов седьмого дня, что никакая другая церковь, да, Конечно, да, Елена Уайт пишет, что церковь адвентистов будет заканчивать дело Божье на земле, но она не имеет в виду тех адвентистов, которые об этом сегодня говорят, что они будут заканчивать дело Божье на земле. Я часто так говорю, что не тот иудей, ну, как Павел пишет, кто по наружности таков, но кто внутренне суть таков. И я добавляю, не тот адвентист, кто ходит в адвентистскую церковь, а кто внутренне суть такого, это большая разница. Я попутно вспомню одну историю, когда один пастор пришел ко мне, так знаете, довольно иронично начал с ухмылкой мне задавать вопросы такие, в надежде, что ему удастся меня, как говорится, ну, подколоть, а может быть, обличить, может быть, еще и вразумить, да. Он подходит и говорит, ты вообще читал, что Елена Уайт пишет, что адвентистская церковь будет заканчивать дело Божие на земле? Я говорю, читал. Ну, и как ты это можешь прокомментировать? Я говорю, я вам сейчас задам пару вопросов, и вы все поймете. Задаю вопрос, скажите, пожалуйста, церковь, а я когда задаю вопрос, обычно всегда, кто меня знает, у них сразу свет начинает тухнуть. Напряжение падает в сети, у них сразу пропадает спесь на лице, потому что понимают, что я что-нибудь сейчас такое скажу, после чего, как говорится, будет ой, как неприятно. Я говорю, я вам сейчас вопрос задам. Пожалуйста, ответьте честно мне на этот вопрос. На один и еще там на парочку. Скажите, пожалуйста, церковь Божья, адвентистов, как вы говорите, Божья, это вы, как говорю, говорите, да? Значит, это состоит из плевел или из пшеницы? Сразу вижу, настроение пропадает, и сразу начинает понимать вопрос, от которого не открутишься, и вопрос, который сейчас, я же уже начинаю уточнять, кто такая церковь адвентистов седьмого дня. Я пастыря спрашиваю, значит, там плевелы или пшеницы? Он говорит, и плевелы, и пшеницы. Но обратите внимание, уже интонация другая, потому что плевелы, понятно, что заканчивать дело Божье на земле не будут. Я говорю, дальше следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, только честно. Кого больше, плевелы или пшеницы? Еще более печально, со вздохом говорит, конечно, пшеницы меньше. К сожалению. Говорю, хорошо, еще вопрос. Так вот, заканчивать дело Божье будет и плевелы, и пшеница, или только пшеница? Тут опять печаль на лице. Ну, нельзя сказать, что плевелы будут заканчивать дело Божье на земле, да? Иуда Искариоты, да, там всякие преступники, Анании и Сапфиры, да? Нет, он говорит, да, заканчивать будет пшеница. Так я говорю, теперь сейчас возвращаемся к вашему вопросу. Елена Уайт говорит, что церковь адвентистов седьмого дня будет заканчивать дело Божье на земле. Задаю вопрос, я повторно, уже вам. Это вся церковь адвентистов седьмого дня или пшеница? Свет потух. Настроение пропало. Желание продолжить разговор пропало тоже. Я говорю, так вот, да, он сказал, что да, уже так совсем, как говорится, похоронным голосом, да, пшеница будет заканчивать. Я говорю, так вы почему говорите, что вся церковь будет заканчивать дело Божие на земле? Почему вы людей обманываете? Скажите, что плевелы, как говорится, будут пятновыводителем выведены вообще, как говорится. Скажите им, что им ничего, их ничего не ждет. И пусть останется пшеница. Ну, нельзя сказать, я понимаю, деньги, люди уйдут, и деньги уйдут. Жить-то охота. Ну, надо же правду говорить, да? Так вот, Елена Уайт, это я к тому напоминаю, кто из адвентистов, что, да, адвентисты будут заканчивать, но они не будут адвентистами называться. 144 тысячи, это не церковь адвентистов будет называться, потому что адвентисты даже ничего подобного не говорят о том, что кто такие 144 тысячи, и как это так, они достигли такой святости, что непорочны пред престолом Божьим. Кстати, адвентисты говорят Трехангельскую весть, начиная с 6 стиха. А первые 5 стихов, кто эти ангелы, из числа кого эти ангелы будут, да, речь идет о 144 тысячах, не сквернили женами, церквями, включая и адвентистской, да, и были непорочны пред престолом Божьим. Христова истина не может быть адвентистской, вы понимаете, как и баптистской, и православной. Она либо Христова, либо не Христова, или антихристова. Поэтому настоящий адвентизм, он не конфессию должен нести, он должен нести истину. Извините за вот это, как говорится, вставочку, просто чтобы было немножечко понятно, ну, как говорится, на фоне каких размышлений надо читать данные тексты. Так вот, она пишет, что было, то и будет, что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. И дальше. Говорят, что те, кто не учатся урокам истории, виновен в повторении ошибок. То есть, заметьте, кто не учится урокам истории, то есть не делает выводы из прошлого, да, тот будет виновен в повторении ошибок в будущем. То есть, если я не признал ошибку в прошлом, я ее обязательно повторю. И дальше. Для адвентистов седьмого дня это утверждение не пустая фраза, а несомненный факт. Не обманывайтесь. Многие отступят от истины, предавшись обольстительным духам и дьявольским учениям. Перед нами альфа этой опасности. То есть, обратите внимание, альфа и омега – это альфа – это как бы начало отступления в среде адвентистской церкви, а омега – это завершающее страшное разрушительное отступление. Я к чему это вспомнил, кто такие адвентисты настоящие, да? Они должны быть христианами. Я честно скажу, что когда меня спрашивают, ты кто? Я говорю, я стараюсь быть христианином. Адвентистом – это не значит быть христианином. Баптистом – это не значит быть христианином. Православным – не значит быть христианином. Христианин – это образ жизни, похожий на Христа. Все. А если я говорю, что я адвентист, это говорит о чем? Что я принадлежу к этой церкви, согласен с ее доктринами, но при этом могу и не жить так, как Христос учит. Так вот, смотрите. Адвентистская церковь накануне отступления. Было когда-то альфа отступления и будет когда-то омега. Ну, когда-то, она уже сейчас, это омега давно, как говорится, есть. Вы дальше по тексту это поймете. Так вот, перед нами альфа этой опасности. Омега будет отмечена еще более потрясающими событиями. Это заявление было сделано в июле 1904 года. Это Елена Уайт пишет, Уолтон цитирует ее. Это заявление было сделано в июле 1904 года. Когда? Вот смотрите, что такое было альфа отступление. В лицо церкви смотрела масса трудностей, которых почти невозможно было себе представить. Потеря самого большого учреждения – и ослабление важной медицинской работы. Ну, я сейчас просто не хочу там оказаться обманщиком. Не то это была потеря самого большого медицинского санатория, где был центр медицинской, медико-миссионерской работы Адвентистской церкви Соединенных Штатов Америки. Ну, просто, чтобы, как говорится, не ошибиться, я говорю как предположение. Но, кажется, об этом идет речь. Значит, потеря самого большого учреждения и ослабление важной медицинской работы. Дальше смотрите. Широкомасштабное отступление произошло среди самых влиятельных людей. То есть, обратите внимание, верхушка церкви адвентистов седьмого дня. С генеральной конференцией и с ее генеральными секретарями. Президентами, да? Далее. Лжеучение было настолько утонченным, это альфа описывается, что его внедрение прошло незамеченным даже теми, кто вводил его. Вы слышите, да? Незаконные финансовые операции, обратите внимание, я попутно хочу вспомнить, что кое-кто, любитель, будем так говорить, находить в интернете кое-что интересное и пускать, как говорится, по кругу. Когда говорят, Елена Уайт была масоном. У нее, мол, где-то на кладбище стоит масонский там обелиск, и там масонский знак. Обратите внимание, может ли масон такое вообще писать? Предупреждать об отступлении от истины, да? Так вот, смотрите, что было тогда. Незаконные финансовые операции, это занимались, я не говорю, что там все до единого, да, но отступление, если там 1-2, а в основном все держатся, то отступление не произойдет. Этих людей просто, как говорится, лишат членства церкви, лишат должностей и освободятся их места, да, а речь же идет об отступлении церкви, что это массовое, да. И здесь обратите внимание, незаконные финансовые операции приносили богатство в некоторых местах. В то время как всемирное поле, имеется в виду миссионерское, боролись за свое существование, я добавляю, ну, выживание. То есть должно было быть как? Там больше денег перебросьте, там, где действительно люди занимаются делом Божьим, перебросьте, пожалуйста, а зачем? Можно же обогатиться, да? Дальше. Приближающиеся нападения Баллингера, то есть это тоже какая-то личность, я честно скажу, что не знаю кто, но видно, что выдающаяся личность в адвентистском движении, так это пишется, значит, приближающиеся нападения Баллингера поражало самые основы принципы адвентизма. Это было время, когда энергия каждого преданного члена церкви была необходима, чтобы поддерживать корабль на плаву. Слышите? Не то, что куда-то плыть, а на плаву, чтобы просто не потонул. И все же во время этого кризиса Елена Уайт нашла время предупреждать церковь о грозящей ей опасности в будущем. В книге «Живой храм» представлена альфа смертельного заблуждения, сказала она. Омега последует и будет принята теми, кто не примет Богом данное предостережение. Что она дальше пишет? Омега еще произойдет. Нечто подобное настоящему кризису. Чтобы подтвердить связь этих двух событий, взятой буквы одного алфавита, за исключением этого, Божья слуга сказала очень мало. Это было загадочное предупреждение, произнесенное с ветром разрастающегося кризиса, находящееся как бы в стороне, явленный дар будущему в тот момент, когда она почти не имела времени ни для чего-либо, кроме настоящего. И все же Елена Уайт оставила ключ для расшифровки того, что могла включать в себя омега отступления. И обращая внимание на неотложность ее предостережения, явствует, что мы должны стараться сложить вместе эти две буквы алфавита и два олицетворяемых ими события, то есть альфа и омега, да? Исследуя дух пророчества, мы можем знать, по крайней мере, три факта, относящиеся к омеге. Ну, я не буду все там читать, да, но вот три как бы основных факта, относящиеся к омеге, к отступлению под знаком буквы омега, да. Дальше смотрите. Это не является частью отступления, названное альфой. Оно последует позднее. Оно будет еще более трагичнее, чем альфа. Настолько ужасное, что Елена Уайт трепетала за наш народ. И это заблуждение будет принято теми, обратите внимание, кто не желает прислушиваться к Богом данным предупреждениям. Иными словами, те, кто избирают следовать наставлениям Божьим, только когда это... Заметьте. Кто избирает следовать наставлениям Божьим, только когда это согласуется с их личными интересами. То есть, заметьте, есть люди, которые следуют наставлению Божьему, то есть соглашаются с Словом Божьим при одном условии, если это согласуется с личными интересами, не противоречит. То такие люди, кто избирают следовать за наставлением Божьим, только когда это согласуется с их личными интересами, вероятно, будут легкой мишенью для отступления, называемого омегой. То есть обратите внимание, что она пишет. Человек, который карьеру хочет сделать, ради карьеры он будет кое-что из наставлений Божьих принимать. Но он не примет никогда из наставлений Божьих того, что епископ должен быть непорочен, там, бескорыстный, не бийца, не пьяница, не сварлив, не криклив, не шумлив, да? Вот, в общем, он примет, А конкретно каким он должен быть, вот это он не примет. Ему надо сделать карьеру. Так эти люди будут, заметьте, мишенью для отступления. Это касается не только руководства, это касается каждого из нас. Ну скажите, разве это неправильно? Душевный не разумеет того, что от Духа Божия. Как он может тогда следовать тому, что от Духа Божия? Конечно же нет, он это почитает безумием. Теперь дальше смотрите. То есть, другими словами, наши пороки, грехи, привязанности, похоти и страсти, которые мы привыкли удовлетворять, у кого какое? Да? Заметьте, это причина, чтобы мы стали легкой мишенью для отступления. Дальше. Если мы исследуем вывод, сделанным Еленой Уайт в отношении символов, то кажется, что мы можем больше расшифровать неизвестным. В 1904 году она видела, что нечто странное случилось с церковью. Двери, однажды открытые для Евангелия, медленно затворялись. Даже самые основные истины находились под сомнением на каждом шагу. Это страшное переживание, которого она открыто боялась, могло стоить ей жизни, и, взирая в будущее, она видела, что то же самое произойдет вновь при конце времени. Каким-то образом народ Божий должен быть предупрежден. И Эллен Уайт обращается к образам, чтобы описать два события, разделенные временем, но похожие по природе, имеется в виду альфа отступление и омега. Описывая великое отступление в будущем, вот что она говорит. Омега – это… Я тут пропускаю кое-что, ну просто, чтобы меньше времени занимать, да? Омега – это нападение на основные пункты учения церкви адвентистов седьмого дня. Почти каждое имевшее место отступление повсеместно состояло из нападок на три пункта – святилище, следственный суд и дух пророчества. И всегда под вывеской «Ради великого блага церкви», облекаемая в такие выражения, как «реформация». Дальше. Враг душ стремится привести к предположению, что среди адвентистов седьмого дня должна произойти великая реформация. Обратите внимание, враг душ, то есть сатана, стремится привести к предположению, чтобы те, кто находится в руководстве церкви адвентистов седьмого дня, предположили, то есть подготовили, согласились, что среди адвентистов седьмого дня должна произойти великая реформация. И эта реформация должна состоять в отвержении учений, которые являются столпами нашей веры. Вы слышите, да? Вот вы знаете, среди адвентистов седьмого дня там прокатилась волна оправдания веры. Вдруг, наконец, мы поняли весь 1888 года Джонса и Вагнера верою Иисус Христос. Вот так, верою Иисус Христос, Джонс, Вагнер. А что верою? Чего достигли, как достичь? Ни слова. Вот мы должны верить, мы должны говорить об Иисусе Христе чаще. Да вроде все правильно. Мы должны больше говорить о здоровье, о медикаментах, которых нет, здоровье, которое тоже не предвидится, о врачах, которых плохо учат, воспитывают, да? Специалистов хороших нет. Зачем такая весть о здоровье, которая нереальна? Врачей толковых нет и лекарств нету. Да, название есть, рецепты выписываем, пить нечего и здоровье не предвидится. Заметьте, реформация. То адвентисты, помните, то там читали, Елена Уайт писала, тысячи людей в день будут крещение принимать. Вы помните ту реформацию, как делали? Кто из вас помнит? А я помню. Собирали с разных мест людей. Говорили, подождите, не креститесь, чтобы свести в один день, в одно место и тысячу человек покрестить, потом сказать, вот сбываются эти пророчества Елены Уайт. Я, честно скажу, я смотрел на ту реформацию, как на тихий ужас, на игру, на очковтирательство. Да, надо было создавать какую-то видимость. Вот Джонс, Вагнер горели, полыхали. К чему мы пришли? Да ни к чему не пришли. Но я сейчас хочу сказать, вот смотрите, речь идет о святилище, о следственном суде и о духе пророчества. Ну, я уже сказал в начале, что мне приписывают, вот ты против святилища. А я не против святилища. Я за святилище. И более того, я за святилище, за то, что в святилище должно происходить и как оно должно относиться к нам. Когда верующие говорят, адвентисты, мы верой уходим во святилище, я всегда задаю глупый вопрос такой. Говорю, расскажите, как вы туда заходите. Пожалуйста, вот вы стоите и заходите. С этого момента, пожалуйста, подробно рассказывайте. Ну, понимаешь, ну, верою, я говорю, под балдою, да? Аутотренинг, гипноз, самовнушение. Вот я вхожу, там, представляю себе свет, говорю, не морочь мне голову своим светом. Темно под ногами. Заметьте, речь идет о святилище без той работы, которая там, и которая должна происходить внутри нас. Так вот, заметьте, она предупреждает, Елена Уайт, нападки на три пункта. Святилище, дальше следственный суд и дух пророчества. Под видом и под вывеской ради великого блага церкви. Ну а дальше, что реформация должна произойти, заметьте. Ну а раз реформация, то это перестройка. Значит, то, что было, то пропало. Должно пропасть, должно уйти в небытие, да? Дальше. Что она пишет? Принципы истины, на которые давно полагалась церковь остатка. Я хочу сказать, чтобы вы не поняли, принципы истины, это вот наши доктрины адвентистские. Елена Уайт писала доктрины про между прочим. Она писала, принципы истины, это истины, которая делает нас свободными от греха. Так вот, принципы истины, на которые давно полагалась церковь остатка, будут отвергнуты, она пишет. Дальше. Новая организация, то есть, заметьте, церковь вроде бы та же самая. Была церковь адвентистов седьмого дня, она вроде и осталась. Так вот, смотрите. Новая организация, то есть церковь вида изменится, название будет прежнее, организация будет другой. Новая организация будет сформирована. Выйдут в свет книги, в кавычках, нового образца. Вот сравните то, что сегодняшние адвентистские пастыри пишут, и что писал Эллен Уайт. Это небо и земля. Выйдут в свет книги нового образца, то есть толкования свои уже будут, да? Дальше. Мудрая философия заменит основополагающие истины церкви. Дальше. К субботе будут относиться легкомысленно. А если не легкомысленно, то будут разбирать субботу в каком плане? А вот яичницу можно жарить или нельзя? А салат можно делать или нельзя? А вот когда встречать субботу? Там по захождению солнца или с утра в субботу? Ну, поймите меня правильно, это несерьезное отношение к субботе. Серьезное отношение к субботе – это отношение к субботе с субботством. Покой во Христе. Помните, конец 3 главы Евреям, да? Постараемся войти в покой он их, пока не оказался кто из вас опоздавшим. А дальше 4 глава ведет размышление о каком-то покое. Завершается размышление, это посему для народа Божьего остается субботство, это является покоем. А дальше объясняется, ибо Слово Божье живо и действенное. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Заметьте, судит, покоя не дает. А войти в покой надо так жить, чтобы Слово Божье, Дух Святой, не судил меня за какие-то поступки, чтобы мне не было стыдно, чтобы мне не пришлось краснеть, чтобы мне не пришлось глаза опускать при встрече с человеком, потому что я чувствую, что я все-таки был неправ. Войти в покой надо, заметьте, в субботний. Это не просто в субботу не работать, а жить, пребывать в субботстве, в состоянии Духа субботы. В состоянии, когда Святой Дух не осуждает меня за какой-либо поступок или какое-либо слово. Так вот она пишет, к субботе будут относиться легкомысленно, просто, буквально, как иудеи когда-то. И дальше. И новое движение будет возглавляться энергичными людьми, которые, заметьте, ничему не позволят встать на их пути. Эта картина вызывает дрожь. Под знаменем нового света могущественные силы будут стремиться заставить Церковь Божью принять, заметьте, неопределенную новую реформу. Теперь слушайте. Они будут действовать во имя реформации, слышите, да? Забывая, что реформа, которой призывает Библия, да, а я сейчас добавляю, и о которой все время говорила Елена Уайт, заключается в изменении жизни, а не установившегося учения. Вы слышите, да? Истинная реформация, это, заметьте, которая призывает произвести изменения в жизни, то есть освятиться. У Елены Уайт есть такая статья, называется «Лжереформизм» или «Лжереформация», вот уже не помню. И мне говорят, вот как раз о тебе и там и написано, ложная реформация. Я говорю, не о тебе, а о вас. Вы сами говорите, какая тема у Саши? Ну какая? Святость, святость, святость. Вот так с иронией, с издевкой. Так я говорю, у меня ложная реформа. Я за святость, я за образ жизни. Все остальное, что может быть в церкви, там, субботы, свинины, десятины, если мы не меняемся в жизни, все это пустая формальность. Нас Бог за эти свинины, десятины не спасет, чтобы вы знали. Трехангельская весть, убойтесь Бога, верую зайдем в небесный храм, верую там будем освящаться, при этом будем оставаться грешниками. Это, извините, вот это и есть философия под видом реформации. Так вот смотрите, они будут действовать во имя реформации, забывая, что реформа, которую призывает Библия, заключается в изменении жизни, а не установившегося учения. Пренебрегая предупреждениями Елены Уайт, что церковь не так нуждается в новом свете, имеется в виду в доктринах каких-то, да, как сильно нуждается в том, чтобы жить согласно уже полученному свету. И в процессе такой реформы они почти несомненно внесут потрясающее замешательство по поводу самого важного вопроса в церкви. Как должны жить адвентисты седьмого дня? То есть, какой образ жизни, какая святость должна быть у адвентистов седьмого дня, если мы народ Божий? Вы слышите, да? Сегодня об этом не идет речь. Да, ну, сказать вообще, что мы не должны стараться, ну, так не каждый скажет. Ну, мы к чему сегодня приехали в результате так называемой реформации? Мы должны, закон не отменен. Мы должны его соблюдать, но исполнить его мы не можем. Да? Не умер, так сдох. Вы слышите, да, философия какая? Когда меня обвиняют в том, что я еретик, да? Кстати, хочу сказать, вот, спросите где угодно, за что меня исключили. Ну, за что угодно выискивают, но, я говорю, вопрос ведь то, что я говорил. Это было, как говорится, самое болезненное. Я говорил, мы должны жить свято. Почему не живем? Как избавиться от греха? Почему я раздражаюсь? Как от этого избавиться? Как научиться любить врага? Почему не говорим мы на эту тему? как иметь радость, как иметь мир всегда, любовь, которая никогда не перестает. Далее, я говорю, как в Библии написано, что надо делать. Для меня это, будем говорить, норма жизни. Я это прошел, стихи проверил, действуют, помогают. Обвинение хочет оправдаться делами. Да я вообще не хочу оправдываться. Но делать-то я должен. Не ради галочки, а ради того, что так мы должны жить. И главная причина моего, как говорится, еретического исключения, да, это я говорю о практической жизни. И говорю, никакая мы не церковь, если мы живем так же само, как и остальные. Одни отрицают, что закон не нужен и не живут по закону, да, а мы говорим, что нужен, но не живем. Я говорю, так в чем же разница? А вот мы верою заходим во святое святых, а они неверием остались во святом. Я говорю, и как это вы можете объяснить и доказать, что вы туда зашли, во святой святых, а они не зашли? Они не освящаются, а вы зашли и не освятились. Я говорю, как вы с грехами и не освященные, так там еще и продолжаете быть. Объясните, пожалуйста. Святилище называется очистилище. Святое святых – это очистилище. И это символ чего? Когда мы войдем во святое святых верою, я уже так буду говорить, да? Другими словами. Войдем в живой, непосредственный контакт, в живое общение с Иисусом Христом. А во святом святых там как бы первосвященник, символизирующий Христа. Да? Когда мы войдем в живое соприкосновение со Христом, когда научимся разговаривать, слушать Его речи, задавать вопросы, общаться, в жизни применять, мы не можем не освятиться. Поэтому кто говорит, что туда входит, он должен освятиться. Кто входит и не освятился, он туда не входит, он себе внушает. Это гипноз седьмого дня, я называю. Так вот, обратите внимание, мы верою входим туда, верою выходим оттуда, это я уже добавляю, да? И мы все время так между небом и землей туда-сюда, туда-сюда болтаемся. А как жить? Ведь вхождение во святое святых, будем так говорить, небесного святилища, да? Говоря адвентистским языком. Это мы приходим в присутствие Бога, в присутствие Иисуса Христа, который освобождает человека от греха, который учит, как этот процесс совершается, в результате которого мы должны стать такими, вот, о которых мы сегодня вспоминали, да, 144 тысячи, они непорочны пред престолом Божьим. Я еще подчеркну, престол благодати находился над крышкой ковчега завета, который находился во святом святых. Они, 144 тысячи, непорочны пред престолом, я вам так, будем говорить, образно подвожу, что это люди как раз верой туда уходили. Только не на небо, в буквальный какой-то храм. И никакую верою, которая под собой не имеет ничего конкретного, да? А они понимали вот этот прообраз и действительно верою соприкасались со святейшим из святых и освящались по подобию и образу Божию. А теперь дальше читаю. В такой религии, то есть какая должна быть как бы у нас, да, мало места для двойных мыслей. Чтобы проповедовать одно, а поступать совершенно по-другому. Вот, обратите внимание, это вот омега отступления. Заметьте, отступление от чего? Сегодня адвентисты точно говорят, как и все протестанты. Мы ничего не можем. К стыду скажу, что православные надо говорят, что надо совершать подвижничество. Не получается, иди в монастырь. Там в келью какую-то закрывайся, молись, не спи, мало ешь. Я сейчас не говорю, что это все правильно, все хорошо, но я говорю, хоть что-то надо делать. Мы приехали к тому, что мы ничего не можем. Заметьте, религия, которая у нас сегодня, из которой мы собираемся вообще, как говорится, заканчивать дело Божие на земле, заметьте, имеет место для двойных мыслей. Говорить одно, поступать надо совершенно по-другому. Божий народ провозглашает, что живет великий день прообразного искупления. Живет во время окончательного рассмотрения перед Богом. И одним из величайших воображаемых несчастий было бы дать такую весть, заметьте, о святости, ведь адвентисты это говорят, а затем жить так, будто эта весть была неправильной. Так я говорю, где я ни был среди адвентистов, я получал и фост, и гриву за разговоры, за проповеди, за тексты, которые я читал о том, что мы так должны, и вот как написано, как надо к этому достигать. Чтобы кто-то сказал, что молодец, спасибо, плохой, совсем плохой, и пошел вон отсюда. Дальше. И все же результат нападений на истину о святилище или следственный суд остается неизменным. Заметьте, как нападение произошло. Адвентисты не против святилища, не против следственного суда. Но заметьте, остались от козлика рожки до ножки. Святилище осталось, следственный суд осталось. А наше участие в святилище, в веру и вхождение во святое святых, и следственный суд, то есть к чему мы должны прийти, это вообще выпало из поля зрения церкви. Следственный суд, я вам объяснял, когда мы входим верою во святое святых, то есть, другими словами, начинаем слышать голос Божий, начинаем понимать и начинаем непрестанно молиться Духом, то есть разговаривая, получая наставления, откровения, мудрость какую-то, да? Мы слышим, когда мы находимся в присутствии Божьем, начинается, заметьте, а это только народ Божий. Народ Божий входит во святое святых, входит в присутствие Христа, входит в очистилище или святилище, святое святых, так называемое, да, то заметьте, начинается индивидуальная работа Христа с каждым человеком. Кто туда входит? И автоматически что начинается? Только что-то не так решил сделать, тут же внутри начинается суд Святого Духа. Что ты делаешь, Саша? Ты помнишь, что ты говорил позавчера, что ты этого не будешь делать? Я говорю, Господи, я понял. То есть, вот называется, народ Божий попадает на суд над Домом Божьим. Ибо время начаться суду с Дома Божия. Я вам скажу, что Елена Уайт просто молодчина. Да, пусть она в этих символах написала, но какие мысли достойные восхищения. Вот начинается тогда следственный суд. Мы как будто бы на суде, где каждое наше слово, каждый поступок, даже каждая мимолетная мысль Христом фиксируется и задается вопрос. Сын мой, почему ты так делаешь? Дочь моя, почему ты вот это решила делать? Подумай, к чему это приведет. То есть заметьте, вхождение во святое святых неразрывно связано со следственным судом на небе. Если мы не знаем, как войти, и не можем так толково объяснить, то какой следственный суд может быть? Да, мы говорим, суд начинается над Домом Божьим, начинается от Адама, и, может быть, уже начался и над нами. Может быть, слышите, да? Да если мы вошли во святой святых, начинается суд. Если не вошли, то мы сидим в церкви и лелеем надежду быть на небе, и все. При этом особенно ни во что не вникая. Так вот, обратите внимание. Дальше что написано. Адвентизм создает неизбежную проблему для каждого человека, который пытался когда-либо переработать адвентистскую истину. Святилище и освящение, заметьте, невидимо связаны между собой. Это только что я об этом говорил. Нападая на одно, вот меня обвиняют, что я на святилище напал, что на небе нет храма, буквального храма нет. Я говорю, это образное, символическое видение показано Елене Уайт. Да, я видел, мне было показано. А вот что это обозначает? Вы помните, когда-то затрагивал я этот вопрос, и я там вспоминал Елену Уайт, выражение, где она пишет, если бы мы понимали, что такое из себя представляет служение Христа во святом святых, то мы были бы народом особенным, святым, отделенным от грешников. Я говорю, вы слышите, что она пишет? Если бы мы понимали, то есть что она этими словами говорит? Что мы не понимаем. Ни бы, ни мэ, как говорят. Потому что мы верой уходим, а святыми быть не можем. Вот такая у нас странная реформация произошла. Кстати, хочу сказать, эта реформация в адвентистской церкви произошла такая. А в других церквах я вообще, как говорится, она и не начиналась. Там, ну, сразу так, мы ничего не можем, закон отменен, мы под благодатью. У адвентиста хоть поднимался этот вопрос, но, как говорится, видите, наверное, все-таки масоны позаботились, да? А потом Елене Уайт прибамбасили памятник. Ну, прибамбасили, или это фотошоп, это еще, как говорится, рассчитано. Знаете, на кого, кто с верою в такие вещи поверит. Я говорю, читая ее, я никогда не поверю. Пусть то, что хочет, говорит, что она была масоном. Не могла и не было, и не могла быть. Значит, нападая на одно, то есть на святилище, неизменно подвергается уничтожению и другое. Заметьте, адвентисты не напали на святилище, а напали как? Убрали суть, оставили только коробочку. Вместо реального вхождения во святое святых, у нас какое-то такое мистическое верою, которое никто ничего не может объяснить. Тогда вопрос, как же освящение происходит? Об этом же самом я вам вспоминал, кажется, Захарии 13 глава. В последние дни откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. Слышите, да? В последние дни, то есть перед пришествием Христа, откроется дому Давидову, то есть это 144 тысячи, и жителям Иерусалима, это прочие от семени жены, потому что жена по откровению называется, 144 тысячи называется женою невестою Христа, а прочие от семени жены, это те, которые последуют этому учению, но просто не достигнут такого уровня святости, как 144 тысячи. Так вот, в последнее время откроется дому Давидову источник для омытия греха и нечистоты. Дому Давидову и жителям Иерусалима. Мы говорим, адвентисты, правильно говорим, что надо туда верой уходить, там происходит очищение. Я говорю, там происходит, почему мы туда входим, как мы говорим, а почему очищения нет? Значит, не входим, дорогие мои, гипнозом занимаемся. Дальше. Удаляя истину о святилище, обратите внимание, адвентисты держатся за истину о святилище, что святилище есть, и оно неизменно, а я вот против святилища. Нет, я против буквального на небе, куда нам, как говорится, еще рано. Я говорю о том, что это видение Елен Уайт было святилищем, вернее, видением, которое она видела как бы на небе, там оно есть. И там Христос, вот, а что это обозначает? Переход Христа с одной части в другую, я рассказывал для адвентистского народа, что это обозначает, и не только для адвентистского народа. В первой части во святом совершаются обряды пития, омовения, не могущие в совести изменить приходящее с ними, с жертвами даже. Это Ветхий Завет, служение во святом. А вот в первом жертве указывают мне на грех, а у меня вопрос возникает, а как же мне от него избавиться? И мне как бы указание, он там за завесой пресвященник в той части оперирует, в той части освящают, изменяют. Жертвы только напоминают о грехах, а очищает сам Христос. Но опять, это не общая фраза, я уже сказал. Это индивидуальная работа. Это диалог. Меня и его. Как будто мы только двое во всей вселенной. Удаляя истину о святилище, я добавляю, удаляя истину о том, что должно там происходить, и как туда входить, и как там освящаться. С ее величайшей истинной реформы, вы вскоре оказываетесь в блуждающей массе теологических терминов. Агапи у нас, эрос, филио, знаете, да? Когда пастырь начал объяснять, там есть любовь агапи, есть эрос, ну эрос все знают, эротика, да? Филио, там еще одно, забыл я уже, как оно там звучит на греческом, да? И вот начинается агапи на греческом. Мужик так взял и ответил. Говорит, вы знаете, любовь она или есть, или нет. Вот эти агапи, эрос, филио, это так, чтобы мозги пудрить народу. Так вот написано, что удаляя истинное святилище с ее величайшей истинной реформы. Слышите, освящение. Вы вскоре оказываетесь в блуждающей массе теологических терминов, пытаясь объяснить, почему же все-таки необходимы дела. Вот заметьте, то надо делать, то не надо. То верою, то делами, то благодатью, и никто до конца не объяснит, что же это такое. Подвергая нападкам освящения, вы никогда не сможете успокоиться полностью до тех пор, пока не удалится преследующий свет святилища. Слышите? Я не буду больше читать еще там чего-то, да? Что хочу сказать? Елена Уайт в Адвентистской церкви уже это одни выборки, как сокращенная Библия на Западе существует, да, ну, чтобы людям легче было читать, но Елена Уайт очень много написала, это долго, это нудно читать, тем более, если учесть, что мы не хотим освящаться, да, то действительно и долго, и нудно читать. Если хотим освящаться, то я говорю, там бесценные советы, это я говорю из личного опыта. Так вот, обратите внимание, нападки на три это. Три основные пункта. Там еще есть, но я дальше не буду все рассматривать, да? Заметьте. Нападки на святилище, на следственный суд и на труды Елены Уайт. Потому что она масон, слышите, да? Это я так с иронией добавляю. Потому что она не масон. Потому и... ее авторитет унижают. Я сейчас не говорю, что она вместо Христа. Нет. Но если человек, пусть это будет женщина, если она умница и говорит действительно разумные слова, и она обращает своими словами на Христа, на Божье Слово, объясняет его так, чтобы мы поняли, ну почему я не должен принять? Она не должна быть вместо Христа. Но если разумно говорит и разумно объясняет, то я говорю аминь. И стоит ее послушать. Меня слушаете вы? Ну, а я чем, как говорится, лучше или хуже? Я тоже человек. Я не Христос, я не ангел, я не пророк. Просто Саша, как говорят. Ну, если она говорит, меня слушайте, послушайте ее. Внимательно почитайте, насколько разумно и мудро человек пишет. Я умышленно, знаете, Елену Уайт не так часто затрагиваю, больше с Библией объясняю, потому что если люди не знакомы с ее трудами, да, то, конечно, я лучше с Библией буду объяснять, толковать. В крайнем случае, хоть для кого-то Библия является авторитетом, да. А Елену Уайт уже среди адвентистов, извините, не авторитет. А если кто за нее держится, то это, как правило, какие-то такие, будем говорить, фарисеи, которые там санитарная реформа, правая рука, реформации адвентистской, да, вот надо, кто ест, не ест, там только про пищу, только про питье, а про святость нет. Так вот, заметьте, святилище. Да, мы есть, мы верой уходим, а что, а как, об этом разговора нет. Что обозначает святилище? Вы храм Бога живого. Что значит войти во святое святых? Все стою у двери и стучу. Кто услышит и отворит, войду к нему. Это к верующему он обращается. Вы помните это слова? Это не к неверующим, как некоторые понимают. А мы говорим, что мы впустили. А Христос говорит, вы впустили меня на руку. Вы перестали пить, перестали курить, перестали блудить. Хорошо, если перестали. А похоти остались. А сердце неосвященное. Впустите меня во святое святых вашего храма. Это и есть обозначает вхождение во святое святых небесного храма. Там небо, там происходит вот эта истинная реформация. В сердце, когда сердце меняется. Так вот смотрите, если мы не понимаем, как туда входить, если мы не знаем, что такое процесс освящения, Так как мы можем понять, что такое следственный суд? Говорят, его нету. Да следственный суд есть. Если мы входим во святой святых не верою какой-то мистической, а по-настоящему, вступая в живое соприкосновение со Христом. Без всяких храмов, без всяких святого и святых. Услышим голос Божий. Начинаем с ним общаться. Это мы вошли во святое и святых. Почему? Потому что только мы помыслим что-то, только почувствуем что-то, тут же Христос внутри начинает нас обличать. И тут же мы, ой, Господи, прости, помилуй, спасибо, что подсказал, да? Вот начинается следственный суд. Мы, над Домом Божьим начинается суд. Дом Божий, те, кто вошли во святое и святых. Кто вошли, начинается следственный суд. Кто не вошел, не надо рассказать про 1844 год, что начался следственный суд. Для нас, которые не знают, как туда войти, как освятиться, не начался, и кабы мои слова не казались пророческими, никогда не начнется. А без того процесса освящения на небо нам пути нет. Ну и Елена Уайт еще я хочу сказать. Заметьте, она в забвении сегодня у адвентистов седьмого дня. Книжки печатаются, вот задайте вопрос, кто их читает? Некогда. Да, вот она что-то не так, или читают, вот так же выбирают из нее, точно так же, как из Библии. Многие занимаются. Вот это надо, вот это не надо, вот это евреям, вот это ефесянам. А русским, украинцам, немцам там вообще ничего не написано. Римлянам вот написано. А парижанам не написано. Вот такая психология у нас. Ну, дальше, кто захочет, прочитаете, да? Что я хочу сказать? Там в следующей главе, в шестой, она описывает. Говорит. Мне было показано видение, Елена Уайт пишет, что в океане плывет огромный корабль. Ну, это сравнение такое с адвентистской церковью. В туман, там буря или шторм там в океане, да? Вдруг впереди появляется огромнейший айсберг. И чей-то голос, ну типа капитанского, кричит «Полный вперед!» И корабль врезается на полной скорости вот в этот айсберг. Это называется омега, да? Просто, чтобы вы поняли. Я, извините, все равно, как говорится, не очень кратко, но если бы я читал и комментировал все, что она написала там, да, и Волтон написал, то, конечно, это заняло бы больше мыслей. Но я думаю, что Юлиус... ты, ну, в общем, хотя бы понял, о чем идет речь, что это за омега-отступление. То есть, что церковь адвентистов седьмого дня будет подвержена еще, она уже подвержена этому отступлению, но это еще не конец. То, что Елена Уайт пишет, что те, которые были братьями нашими, будут самыми яростными гонителями. Кого? То есть формальные адвентисты будут знать неформальных. Я практически ни в одной церкви адвентистской не задерживаюсь. Не потому, что не хочу, а потому, что я просто как инородное тело. То, о чем я говорю, оно не вписывается в традиции церкви. Как враг. О святости говорю, о чистоте, как к этому прийти, это не подходит. Это, заметьте, вот это же и называется 144 тысячи поют как бы новые песни. Я себя не причисляю к ним. Ну, люди привыкли петь старую песню. Бедный я человек, кто может избавить меня от всего тела, греха и смерти? Да? Я думаю, что сами мысли тоже по-своему интересны, может быть, больше для тех, кто выходец из адвентистской церкви, да. Но в то же самое время, думаю, будет полезно и другим эта мысль, которую тоже мы затронули. Я думаю, что на сегодня достаточно. Всего хорошего. Божьих благословений. Завтра, как всегда, у нас общение. Время вы все знаете, да. Тема завтра у нас, как вы помните, не знаете, какого вы духа. И завтра будем говорить как раз о самом-самом, будем говорить, насущном. Я не буду читать стихи, буду говорить просто о пороках, называть их именами своими, да, что делаем, что при этом думаем и что на самом деле есть внутри нас, чем мы движимы на самом деле. Потому что иногда все, что мы делаем, мы оправдываем, приукрашаем, и бывает даже делая зло, мы так это объясняем, как будто бы, знаете, это даже добро. Так как и воры иногда говорят, это по Ленину экспроприация экспроприаторов, да? Вот так и у нас. Так что встреча завтра у нас, как всегда, вы знаете, да? Что слушаете, об этом размышляйте, анализируйте, потому что это самое важное, что должно произойти внутри нас. Мы должны переварить вот то, о чем читаем, о том, что, о чем слушаем, да, переварить эту пищу. Пользы пищи непереваренной организму не приносит, так и Слово Божье. Всего хорошего, Божьего благословения вам.